В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске демонстрации представителей сексуальных меньшинств и отношение к ним в разных странах мира. В Турции спорят, надо ли строить первую в стране атомную электростанцию. В России готовится проект закона, регулирующего разведение и содержание бойцовских пород собак. Как восстанавливать разрушенные памятники и сохранять культурное наследие? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. В минувшие выходные в бразильском городе Сан-Паулу состоялось карнавальное шествие представителей сексуальных меньшинств, которое принято называть «парадом геев». В нем приняли участие около 3 миллионов человек. Сан-Паулу – один из крупнейших мегаполисов мира, но даже для него количество тех, чье внимание привлек этот карнавал, считается рекордным. Об отношении к подобным мероприятиям в разных странах мира в материале Ефима Фиштейна.
В российских столицах любые намеки на проведение гей-лесбийских шествий вызывают довольно негативную реакцию, как со стороны городских властей, так и со стороны так называемой православной общественности. Попытки граждан нетрадиционной ориентации собраться в общественном месте для проведения демонстрации за свои права обычно кончаются бытовым мордобоем и приводом участников в отделение милиции. А вот в Риге в прошлый уикенд такое мероприятие прошло без особых инцидентов, хотя и без большого воодушевления местных жителей. Послушаем Михаила Бомбина.
На проведение гей-парада из госказны было выделено 40 тысяч евро. Спецавиарейсами из Скандинавии в Ригу прилетели наиболее активные представители гей-движения. В огороженном чугунной решеткой Верманском парке сторонники нетрадиционного секса и провели свое шествие за равноправие. В то же время на набережной Даугавы собрались противники гей-парада. Были задержаны, но открытых столкновений, благодаря усилиям полиции, все же удалось избежать. Гей-парады – нечто новое в нашей жизни, и воспринимаются они весьма неоднозначно. 56% жителей Латвии, согласно опросам, выступают против проведения подобных мероприятий. Звучат опасения, что если сегодня пойдут геи, то не ровен час завтра на улицы выйдут и зоофилы с некрофилами.
Потому что могли где-нибудь по углам делать это все, а не открыто демонстрировать.
Это грех, мы люди, а не животные, это грех.
Их надо убивать! Убивать, понимаете этого слова?
Считают противники шествия. Так, собственно, зачем и кому нужен гей-парад? На этот вопрос отвечает представитель объединения геев «Мозаика» Юрий Лавриков.
Парад нужен для того, чтобы показать в первую очередь, что существуют разные люди и существует такая группа, как сексуальные меньшинства. Парад нужен для того, чтобы инициировать дискуссии в сообществе о вопросах, связанных с сексуальной ориентацией. Поскольку этот вопрос новый, нужна дискуссия. И в конце концов Латвия присоединилась к европейским конвенциям. В Латвии существует соответствующая конституция, которая защищает права каждого человека. И мы понемножку видим, как меняется ситуация. Также очень положительное изменение то, что полиция полностью кооперирует с нами, они обеспечивают полный порядок. Хотя это и компромиссный вариант для такого марша, как сегодня, но в то же время мы на улице, мы привлекаем внимание, мы говорим о вопросах, и мы идем вперед, мы не поддаемся. Потому что если бы мы отказались идеи как таковой от парада, это было бы признанием того, что мы поддаемся давлению радикальным организациям.
С Юрием Лавриковым солидарен и открыто объявивший себя геем лютеранский пастор Марис Санс.
Уже давно доктора сказали, что это естественно. Это все было скрыто, теперь это все открыто. Надо кое-что делать с этим обществу.
Считает Марис Санс. А вот другой пастор, лидер протестантской церкви «Новое поколение» Алексей Ледяев, с этим мнением категорически не согласен.
Гомосексуализм – это культура смерти, и я рассматриваю это не просто как стандартное определение, а как раковую опухоль на здоровом теле организма.
Предупреждает Алексей Ледяев. Организатор антипрайда, предприниматель Арман Стензенекс, уже собирает подписи для проведения соответствующего референдума.
Соберем 10 тысяч подписей и подадим проведение референдума по поводу закона, который запрещает полностью пропаганду гомосексуализма.
Сказал Арман Стензенекс. Гей-парад состоится в Риге и следующим летом. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Чем же все-таки объяснить высокий накал страстей вокруг гей-парадов в России? Темнотой и зашоренностью околоцерковных движений – типа хоругвеносцев, всегда охочих до побиения геев, когда те высовываются из своих нор, или попустительством городских и более высоких властей. Московский поэт Дмитрий Кузьмин, издатель литературного альманаха «Риск», видит здесь более сложную интригу.
Уровень гомофобии в России, в общем, достаточно высокий. Но я думаю, что он у российских властей все-таки не выше среднего уровня, так сказать, по населению. И тот оборот, который принимают российские гей-парады, связан не с тем, что власти как-то особенно боятся или негодуют, а с тем, что они этим умело пользуются и это раздувают. Потому что история таких дутых гей-парадов уходит в России в середину 90-х, когда в рамках борьбы с партией Явлинского в очередной предвыборной кампании студенты театрального училища, изображавшие демонстрацию геев в поддержку партии «Яблоко». И хотя на нынешних парадах добрая доля геев, так сказать, отнюдь не нанятая, а, так сказать, более-менее живая, но я твердо убежден, что инициатива по, так сказать, организации всей этой истории во многом лежит на стороне каких-то политтехнологов, которым удобно выпустить пар недовольства, так сказать, какой-то части населения вот в такой вот свисток, да, то есть создать яркий, запоминающийся образ врага, отведя тем самым так или иначе внимание от каких-то реальных проблем, стоящих перед людьми и перед обществом.
Какого же будущего можно ожидать для гей-лесбийских организаций в России? Исходя из того, что сексуальные меньшинства не собираются отказываться от борьбы за уравнение в правах с традиционно ориентированным большинством населения России, можно ли прогнозировать дальнейшую кульминацию насилия, или же, напротив, страсти сойдут на нет? Московский поэт Дмитрий Кузьмин.
Я думаю, что если отпадет у вот этих закулисных сил необходимость или желание вокруг подобных акций устраивать какой-то совершенно посторонний такой вот политический гешефт, то все быстро успокоится и проблем будет гораздо меньше, потому что мы помним, что, вообще говоря, в первой половине 90-х в Москве проходили какие-то публичные, какие-то уличные пикеты, никто их не разгонял, совершенно, так сказать, всем был до лампочки. Ходил какой-то там, не знаю, международный фестиваль гей-кино в одном из крупнейших московских кинотеатров, совершенно никого это не смущало. То есть, если это не подогревается искусственно, то вполне все может идти нормальным своим чередом и со временем войти в естественную для европейской цивилизации колею.
Не менее однозначно отрицательно, чем православие, относится к такого рода мероприятиям и католическая церковь. Известно, что попытки проводить такие шествия в польском городе Кракове были встречены в штыки местными прихожанами. Как можно сформулировать позицию католической иерархии по этому вопросу? Не вступает ли официальная позиция церкви в противоречие с принципом христианской любви? Ответить на этот вопрос я попросил польского ксёндза Томаша Достатни из Доминиканского ордена.
На мой взгляд, католическая церковь занимает в этом вопросе достаточно однозначную позицию. Гей-парады в больших городах неизменно выливаются в демонстрацию либеральных и даже либертинских жизненных установок. Не приходится удивляться, что наша церковь не одобряет таких взглядов и не может согласиться с их пропагандой. У католиков принципиально иные установки, иное представление о правильной жизни и иное представление о том, как должна выглядеть проповедь любви. Но позиция церкви не является решающей в этом вопросе. Мы живем в демократическом обществе, где граждане обладают равными правами и равными возможностями. Мы ничего не можем никому запретить. Мы можем только доносить до сведения общественности свои взгляды и свои ценности. Если такие демонстрации запрещают, то делают это обычно местные власти или городское самоуправление. Стоит добавить, что священники всегда защищали тех, кто подвергался преследованиям или общественной остракизации за свои сексуальные ориентации. Особенно ярко это проявилось во времена нацистского Третьего Рейха, когда католические священники спасали людей, обреченных на смерть из-за своей гомосексуальной ориентации. Речь идет не о терпимости к их образу жизни, а о нашей убежденности в право любого человеческого существа на достойное существование. Это не отменяет нашего неприятия взглядов, противоречащих представлениям церкви.
А не тревожит ли церковь то обстоятельство, что гей-парады, вроде того, что прошел в Сан-Паулу, собирают больше народа, чем мессы Бенедикта XVI?
Я
не знаком с положением в Сан-Паулу, но отвергаю прямое сравнение участия в гей-парадах и в богослужениях, совершаемых Святейшим Отцом, в примитивном количественном выражении. Это слишком журналистский подход к делу. Меня лично это не тревожит, поскольку речь идет о различных категориях. Христианство и в прошлом не раз оказывалось в меньшинстве, это не мешало его развитию. Бразилия — страна глубоко религиозная, мы знаем, что большинство ее населения — люди верующие. Разумеется, у нее, как у всякой другой страны, есть свои трудности, свои тяжелые проблемы, требующие решения. Невозможно сравнивать несравнимые вещи. Как нельзя, например, утверждать, что среди участников гей-парада не было верующих католиков. Надо искать причины, а не проводить сравнения по числу участников. И у нас в Европе проходят весьма многочисленные карнавальные шествия сексуальных меньшинств. Но не вполне ясно, как интерпретировать это явление. Ясно, что люди против чего-то протестуют, но не ясно, против чего именно. Радикальная сексуальная революция 60-70-х годов тоже была проявлением протеста. Люди выражали желание вести себя иначе, чем их родители, прилюдно проявлять свои половые влечения. Но говорить о каких-то долгосрочных последствиях для человечества не приходится. Да, мы имеем дело с протестом, но против чего? Скорее всего, это протест против консервативных и традиционных ценностей.
Таково мнение католического ксёндза Томаша Достатни. Повсюду, как мы видим, проблема решается не переубеждением другой стороны, это невозможно, а соблюдением принципа «живи и жить давай другим». Так оно лучше.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Турции обширную дискуссию вызвали планы правительства построить первую в стране атомную электростанцию, близ города, название которого известно каждому в России из школьных учебников истории. После Чернобыльской катастрофы отношение в турецком обществе к подобным планам было очевидным, однако растущая потребность страны в электроэнергии и мировые цены на энергоносители многое в нем изменили. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева рассказывает.
Город Синоп на Черноморском побережье Турции получил известность благодаря знаменитой Синопской битве, когда в ходе Крымской войны эскадра русского флота под командованием адмирала Нахимова полностью разгромила турецкий флот. После Второй мировой войны в Синопскую бухту причаливали корабли с американской военной помощью, которая по плану маршала должна была помочь туркам противостоять возможной советской экспансии. С крахом Советского Союза и окончанием Холодной войны о Синопе почти забыли. Однако городок с населением более 500 тысяч человек вновь оказался в центре исторических событий. Обозреватель Turkish Daily News Арзу Каракал.
В последнее время название города упоминается в средствах информации едва ли не чаще, чем знаменитый курорт Анталии. Власти выбрали Черноморский Синоп в качестве места для строительства первой атомной электростанции из 8 мест, предложенных для этих целей. Это решение принял премьер-министр страны Реджеп Эрдоган на основе более чем 40 критериев, учитывая климатические условия, географическое положение, низкий риск землетрясений в этом районе, благоприятную розу ветров и наличие воды, необходимой для работы реактора. Начать строительство первой АЭС намечено в следующем году и сдать в эксплуатацию к 2012 году.
О строительстве атомных станций в Турции заговорили более полувека назад. Ближайшие соседи строили амбициозные планы. Первым заявил о своих амбициях в области ядерной энергетики Исламабад, начав строительство АЭС в Карачи. Станцию, несмотря на довольно сдержанную реакцию мирового сообщества, все же сдали в эксплуатацию к началу 1972 года при помощи канадских специалистов. Бывший в те годы премьер-министром Турции Тургут Азал посетил объект. Возникла идея строительства собственной АЭС. В начале 80-х этот вопрос был даже поднят в турецком парламенте. Специалисты уже выбрали место возле города Мерсен на побережье Средиземного моря. Проводивший курс либеральной экономики, Азал пытался убедить политическую элиту страны в необходимости развития атомной энергетики. Проект, однако, не получил достаточной поддержки. Экономика находилась в упадке, страну один за другим сотрясали экономические кризисы. К тому же государственные чиновники, выходцы из сельских районов, оказались не готовы к атомному чуду. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в обществе надолго поселился страх. независимый журналист-эколог Исмет Асардаглы.
Страшная авария на Чернобыльской АЭС отвратила немногих сторонников проекта на долгие годы, похоронив амбициозные идеи и планы. Никто не задумывался о том, что авария стала результатом неконтролируемого реакторного проекта, которым управлял персонал без надлежащего отношения к безопасности. Радиоактивное облако накрыло все Черноморское побережье Турции. Оказались зараженными тысячи гектаров плантаций черноморского чая. В районе резко увеличилось число онкологических заболеваний и количество новорожденных детей с патологиями центральной нервной системы.
Однако счета за газ, превышающие месячную оплату жилья, и длинные очереди за бензином, цены на которые достигли $2.5 за литр, поставив настоящий рекорд в Европе, сделали свое дело. Общественное мнение изменилось. К тому же в самом начале этого года Турцию поразил газовый кризис. Резко сократились поставки из Ирана и России, которые обеспечивают более 90% потребностей в газе. В течение нескольких дней полностью прекратили подачу энергоносителей 50 крупнейшим предприятиям страны. Запасов газа в Анкаре осталось на 2-3 дня. Прогноз специалистов звучал неутешительно. Уже через 10 лет Турция самостоятельно не сможет справиться с растущими потребностями. Стремительно развивающейся экономики. Единственное спасение – присоединиться к атомному клубу. Глава турецкого агентства по атомной энергии Акай Чакыроглу.
То, что мы сейчас имеем, следствие ошибочной энергетической политики правительства, приведшей к полной внешней зависимости Турции в энергоносителях. В стране нет запасов природного газа и нефтяных ресурсов, практически отсутствует сеть газохранилищ. В свое время власти пытались решить проблему, построив трубопровод «Голубой поток» для поставок российского газа. Однако первоначальные расчеты турецких экспертов не оправдались. Турция не получила особой выгоды от экспорта энергоносителей. Цена за газ оказалась слишком высока. Мы уменьшили импорт газа и подняли вопрос о снижении цен. В результате российская труба оказалась заполненной только на четверть. Уже тогда проект стали называть «голубой мечтой».
Можно ли уменьшить энергетическую зависимость Турции? Совет по национальной безопасности утвердил программу использования атомной энергии. Программа предполагает строительство от 3 до 8 ядерных энергоблоков общей мощностью до 5000 мегаватт. Турция планирует использовать реакторы, работающие на тяжелой воде, и утилизировать ядерные отходы за рубежом. Одну из атомных станций, согласно проекту, построят вблизи Анкары. Однако ряд специалистов считают, что решение принято слишком поздно. Глава Союза торговых палат и Бирж Турции Рифат Хасарджиклыоглу.
Даже если бы Турция начала строить атомную электростанцию уже сегодня, электричество мы получили бы только через 6 лет. Однако, как бы то ни было, строительство турецкой АЭС несет массу дополнительных возможностей, в первую очередь для Европы. Турция сотрудничает с западными странами через членство в международных организациях, например, в НАТО, и собирается вступить в ЕС.
Турецкие власти, в свою очередь, уже доказали, что строительство АЭС рассматривается ими как важный политический проект. Не так давно Анкара отказалась от сотрудничества с крупнейшей канадской атомной корпорацией AECL. Это решение турецкие власти приняли в связи с тем, что официальная Оттава признала факт геноцида армян в годы Первой мировой войны в Османской империи. Ссылаясь на высокопоставленного представителя МИД Турции, центральная газета «Милиет» заявила, что Анкара крайне разочарована решением правительства Канады подвергнуть опасности широкомасштабное сотрудничество между двумя странами ради нескольких голосов армян, говорит независимый журналист-эколог Исмет Исардаглы.
Зарубежные правительства должны понять, что придется платить цену за несправедливые обвинения в адрес Турецкой Республики. Канадские компании, намеревающиеся участвовать в торгах на строительство АЭС в черноморской провинции Синоп, из-за признания администрации Оттавы геноцида армян к ним допущены не будут. Страны, которые в дальнейшем собираются занимать подобную позицию в отношении Турции, столкнутся с аналогичной реакцией.
Тем временем за тендер общей стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов началась ожесточенная борьба. Например, российская компания «Атомстройэкспорт», сооружающая 5 энергоблоков в Китае, Индии и Иране, заключила меморандум о намерениях с турецким строительным гигантом «Иншат» Тиджарет Висанаи, которая сдает под ключ крупные объекты гидроэнергетики, аэропорты, мосты и туннели. Среди стран, проявивших интерес к проекту, называют также Японию, Южную Корею, Францию, Великобританию и Китай. Однако фаворитами местные эксперты все же считают США, которые также предложили помочь в сооружении ядерных реакторов. В феврале этого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Хилми Гюлер посетил ядерный реактор в штате Вирджиния. Вот что он тогда сказал.
Соединенные Штаты предложили помочь в осуществлении проекта, призванного вырабатывать для Турции 5 мегаватт энергии. Пока трудно говорить с уверенностью о том, какое из государств в конечном итоге будет строить атомные станции в Турции. Перспективные объекты вряд ли достанутся одной стране. Однако Турция решительно обращается к атомной энергетике после повышения цен на нефть. Для нас важно диверсифицировать потребляемые энергоресурсы и постараться сохранить их.
Министр неоднократно уверял в том, что турецкая атомная программа будет носить исключительно мирный характер. В ее основе будут прозрачность, открытость к сотрудничеству и взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии. Однако, как всегда в таких случаях, кто-то уже высказывает озабоченность, что мирные инициативы Анкары могут обернуться историей строительства первой АЭС с Пакистаном, которая закончилась испытаниями ядерной бомбы. Правительство заверяет, что Турция не тот случай. Хилми Гюлер, министр природных ресурсов.
Турция является участницей договора о нераспространении ядерного оружия. Одним из основных тезисов турецкой ядерной инициативы будет открытость к сотрудничеству и взаимодействию с МАГАТЭ. Турецкое правительство делает особенный упор на исключительно мирном характере своей атомной программы.
В Синопе тем временем продолжаются митинги протеста. Защитники окружающей среды и представители экологических организаций считают, что строительство атомной станции может обернуться катастрофой для жителей города. Участники синопской антиядерной платформы предостерегают общество от возможных последствий и заявляют, что не позволят построить ядерный реактор на побережье Черного моря.
Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска в России готовится проект закона, регулирующего разведение и содержание бойцовских пород собак. Как восстанавливать разрушенные памятники и сохранять культурное наследие? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. После захвата сектора Газа исламистской группировкой «Хамас» Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство и формирует чрезвычайный кабинет во главе с Салямом Фаядом, бывшим министром финансов. Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборы главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. В Савеловском суде города Москвы получили уголовное дело Бориса Березовского, обвиняемого в хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Похищены были, как утверждает следствие, 214 миллионов рублей. Часть денег была отмыта. Москва требует немедленно освободить сотрудника Роскосмоса, задержанного в четверг в Австрии по подозрению в шпионаже. МИД России в пятницу выразил послу Австрии в Москве Мартину Вуковичу протест в связи с арестом российского гражданина. Верховная Рада Украины официально признала сложение депутатских полномочий 152 представителями оппозиционных фракций блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины». Этого достаточно для роспуска парламента. Завершилась переброска в Ирак из США 28 тысяч военнослужащих дополнительного контингента. Общая численность американских войск в Ираке достигла 160 тысяч человек. В Афганистане 10 человек стали жертвами теракта в провинции Урусган. В числе погибших 5 детей. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну сил НАТО.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Во второй части этого выпуска в России готовится проект закона, регулирующего разведение и содержание бойцовских пород собак. Как восстанавливать разрушенные памятники и сохранять культурное наследие? В Государственной Думе России готовится проект федерального закона о разведении и содержании социально опасных пород собак. По мнению его авторов, ответственность хозяев собак бойцовских пород за поведение их питомцев должна быть значительно усилена. По данным разработчиков проекта, ежегодно жертвами собачьей агрессии становятся в России более 20 тысяч человек. Половина всех случаев приходится на так называемых бойцовских собак. Со своей стороны, российские кинологи критикуют не только законопроект в целом, но и само определение «социально опасная порода собак». А проблема собачьей агрессии, по мнению кинологов, депутатами раздувается. Об этом в материале нашего корреспондента Любови Чижовой.
Автор нового законопроекта о разведении и содержании социально опасных пород собак, сенатор от Ульяновской области Рустем Шиянов. К сожалению, с ним пообщаться не удалось. Помощники говорят, что у сенатора очень плотный график работы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что содержание, разведение, а также купля-продажа бойцовских собак подлежит лицензированию. Лицензии по замыслу автора должны выдаваться местными ОВД на основании медицинских справок из психоневрологического и наркологического диспансеров. Предполагается, что на содержание собаки бойцовской породы нужно будет письменное согласие всех людей, проживающих в квартире. Гулять с собакой, обязательно в наморднике и на поводке, сможет только человек, прошедший лицензирование. В проекте закона говорится, что право на куплю-продажу бойцовских собак с целью последующего разведения имеют юридические лица и кинологические питомники. Представитель Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий относится к новому закону скептически. По его мнению, масштаб бедствия сильно преувеличен, а понятие «социально опасная порода собак» не существует вовсе.
Такого определения не существует в известных научных и даже популярных, так сказать, околонаучных кинологических классификациях. Вторая часть определения антинаучна и абсурдна. Если мы даем такое определение породам собак, то есть это существа, которые искусственно выведены человеком как помощники и слуги, то следующим шагом мы должны признать социально опасные национальности и народности людей. И, видимо, тоже начинать их законодательно преследовать. У нас есть дети, которые убивают своих родителей, да, и на этом основании не делают же законов насчет ограничения возможности иметь детей. Трагедия заключается в том, что законодательная власть в России, которая создает законы, она понятия не имеет о тех законах, которые уже существуют. С 80-х годов действуют правила по содержанию собак и кошек в городах и населенных пунктах Российской Федерации, которые после распада СССР, они имеют как бы силу федерального закона, то есть не как бы, а юридически.
Довольно много в последнее время информации о том, что собака бойцовской породы загрызла ребенка.
Назывались реальные цифры сотрудниками прокуратуры и сотрудниками здравоохранения по покусам. Каково количество покусов, нанесенных собаками боевых пород? По-моему, это так называемых боевых пород, их в нашей классификации тоже нет. Но, во всяком случае, вот этими списочными породами, а он там занимает от общего количества долю процента. При этом, с учетом того, что каждый четвертый новый проданный автомобиль в России убивает человека в первый год эксплуатации, и количество аварий в 8 раз выше, чем в Европе. Ну и что дальше?
Хорошо, скажите, пожалуйста, тогда, какие ограничения должны быть для людей, которые собираются завести у себя собаку определенной породы? Я не знаю, как их правильно назвать, бойцовские, социально опасные?
Есть люди, которые любую собаку скверно воспитают. Для того, чтобы избежать этой ситуации не надо изобретать велосипед, потому что есть люди, которым, если дать волю, будут, когда хотят есть, разбивать витрину в магазине и брать еду. Почему они так не делают? Потому что их за это сажают в тюрьму. Если исполняется закон, по которому человек несет персональную ответственность, нормальные юридические права уголовного и гражданского кодекса, если милиция не отмахивается от заявления и не считает, что она не будет заниматься этой ерундой, то людей, у которых собаки становятся виновниками неприятностей, будут наказывать, понимаете?
Должны ли быть какие-то ограничения по проживанию вот собак таких в многоквартирных домах? Меня, например, это не устраивает, я их боюсь.
Ну, это же частная собственность человека. А кому-то не нравится, как вы ставите вашу машину.
Почему тогда в других странах Европы, в Германии, в Англии существуют все-таки некоторые ограничения?
Я не думаю, а я знаю, как это происходит. Там происходит лоббирование внутреннего кинологического рынка от пород американских Нового Света. Потому что в Англии запрещены американские бультерьеры, разрешены собственные английские. В Англии разрешен собственный бульмастиф и запрещен точно такой же французский бордоский дог. В каких-то странах запрещают немецкого ротвейлера, в Германии в отместку запрещают претендующего на ту же нишу рынка бульмастифа. Это абсолютно чистый рынок.
А у вас есть собаки?
У меня есть собаки,
какие,
да.
Какие
и у меня
у вас
были
собаки
очень серьезные. У меня были дог, бордоский дог у меня был. Сейчас у нас охотничьи собаки. Таксы и сеттер. Просто сейчас такое время, у меня умер мой бордоский дог. Дети есть.
Вы не боялись держать в одной квартире дога
и
детей?
От вора 8-месячный бордоский дог спас моих детей. Когда нам взламывали дверь в квартиру, он бросился, перекусил металлический ремешок часов.
Какими качествами, по-вашему, должен обладать человек, который собирается завести у себя крупную собаку?
Ну, достаточно быть вменяемым человеком и нормальным гражданином, который уважает других граждан. Осознает, что собака это может кого-то напугать, и он к ней ответственно относится, воспитывает ее и водит ее на поводке.
А кто должен определять, вменяемый он или невменяемый?
А это, к сожалению, невозможно определять, потому что если вы ведете справки или разрешительный орган, это породит дикую коррупцию.
Говорил представитель Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий. Депутат Российской Госдумы Евгений Ройзман из Комитета по безопасности – один из тех, кто появление нового законопроекта приветствует. Его эта проблема коснулась лично. Питбультерьер покусал его маленькую дочку.
Это стало бичом всех больших городов. И я последний раз разговаривал с очень известным сильным пластическим хирургом Надельманом. Центр красоты в Екатеринбурге, огромный центр, со всего региона люди съезжаются. Он известен тем, что он детей, все операции по детям делает бесплатно. Он просто за голову хватается, он говорит, самое большое количество, это дети, порванные собаками. Это, говорит, не говорите мне об этом, это страшно смотреть. Я сам сталкивался, у моего товарища дочку, у меня с дочкой случай был. Бродячий бультерьер отпустили, видимо, не справились. А очень много же таких было ублюдочных собак, которых не воспитывали, которые в выбраковке от всякой рождались. Ну, бультерьер в лицо вцепился, маленькая девочка решила погладить. Вот, бегает без ошейника, безо всего. У депутата городской думы у нас, у Касимова, в саду искусала бойцовая собака маленькую девочку, маленькую дочку. Я этих случаев, я их могу просто перечислять и перечислять. А в свое время волна была, но это была некоторая истерия, там, при советской власти еще, когда о боксерах речь шла. Считалось, что бойцовые собаки и так далее. Ну, боксеры, видимо, они просто были игривые, но и с ними были случаи. Но что касается бультерьеров и питбули, особенно выведенных, которых разводили в ненадлежащих условиях, и те особи, которые должны были выбраковываться, они шли в продажу. Это страшное животное.
Евгений Вадимович, вот существует ли юридическое определение социально опасные породы собак?
Юридически, я думаю, что на сегодняшний день четкого юридического определения нет, но все мы понимаем, о чем говорим. И там, конечно, профессионалы будут менять населению на малограмотность, но поверьте, что населению есть что рассказать профессионалам по этому поводу.
Собак каких пород авторы законопроекта приравнивают к социально опасным? И по какому принципу выбираются эти породы?
Ну, я считаю, что это должно касаться в первую очередь бультерьеров, питбулей, в каких-то ситуациях ротвейлеров. Ну, и думаю, что еще существует достаточно, профессионалы знают. Но, во всяком случае, все проблемы собак – это проблемы владельцев. Все идет от владельца. И здесь я думаю, что я с профессионалами согласен. Если владелец воспитан, если владелец следит за своей собакой, то вот таких эксцессов не будет.
Говорил депутат Российской Госдумы Евгений Ройзман. Во многих странах мира существуют ограничения для владельцев бойцовских собак и некоторых служебных пород. В Великобритании с 91 года запрещены все бойцовские собаки, но к ним не относятся питбультерьеры. В Израиле в 2004 году правительство запретило ввоз в страну бойцовских собак, а те, которые уже находились в Израиле, были стерилизованы за счет владельцев. О немецком опыте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Много изменений в правилах для владельцев собак возникло после трагического случая 26 июня 2000 года в Гамбурге, где два американских стаффордширских терьера, принадлежавших одному хозяину, на улице разорвали ребенка. В средствах массовой информации тогда развернулись разнообразные, как правило, далекие от мнений профессиональных кинологов дискуссии. Вскоре все федеральные земли приняли свои новые инструкции, регламентирующие содержание собак. Инструкции во многом отличались друг от друга. Общей была попытка успокоить население посредством введения ограничений для определенных пород собак. В земле Северной Рейн-Вестфалии, например, в опасные, были занесены все собаки весом более 20 кг и длиной более 40 см. Тюрингия оказалась единственной землей, в которой опасными признаны были только собаки соответствующего поведения и воспитания, независимо от породы. Самыми опасными в большинстве земель были официально названы стаффордширский бультерьер, американский стаффордширский терьер, американский питбультерьер, бультерьер и любые помеси с этими породами. Эти же породы были позднее специальным федеральным законом запрещены как ввозу в страну, так и к разведению. Это, как говорят в Германии, собаки первого списка. В том же 2000 году два человека погибли в результате нападения ротвейлера и один лабрадора-ретривера, но эти породы в целом под подозрение не попали. В некоторых землях был создан и второй список пород собак, так сказать, второй степени агрессивности. Разведение собак первого списка запрещено, а второго разрешено при выполнении строгих предписаний. Эти решения на разных стадиях критиковали многие известные специалисты. Были проведены и специальные исследования, ставящие под сомнение принятый политиками подход. В одной из диссертаций, например, было доказано, что бультерьеры имеют потенциал агрессии ниже среднего уровня и ниже, чем у многих пород, не попавших в первый список. Почему законодательные акты принимались как будто бы без учета мнения специалистов? С этим вопросом я обратился к известному кинологу Гюнтеру Блоху. Нет, мнение кинологов спрашивали, но больший вес оказался у средств массовой информации, они били на эмоции публики, и политики были вынуждены заняться чистым акционизмом, умиротворяющим лобби, которое было настроено против всех этих собак. Было много шума и криков, и политики пошли по этому пути. Но политики часто так поступают, и тема удовлетворения лоббистов всегда актуальна. Принятые меры я считаю абсурдом, так как у ученых нет доказательств, что та или иная порода может быть огульно названа опасной. Поэтому с профессиональной точки зрения все это лишено смысла. Соблюдаются ли запреты на ввоз вышеназванных пород? Гюнтер Блох. Осуществлять контроль за выполнением запрета на ввоз оказалось невозможным, так как после расширения ЕС в 2004 году собаку можно ввести различными путями, а после вступления в ЕС Болгарии и Румынии эти возможности стали еще больше. В этом вопросе и в принятом законе желаемое выдается за действительное. Оборотная сторона демократии, однако, заключается в том, что политики в борьбе за голоса избирателей принимают сторону большинства, и хозяева 5 миллионов собак Германии при населении 80 миллионов человек все же в меньшинстве.
Из Германии передавал наш корреспондент Юрий Векслер. Когда в России появится новый закон, регламентирующий содержание бойцовских собак, неизвестно. Да и точного перечня социально опасных пород пока тоже нет. Известно, что первоначально в него внесли ньюфаундлендов и сенбернаров, но позднее оттуда вычеркнули. Проблема в другом. Будет ли в случае принятия соблюдаться этот закон? Эксперты в этом сомневаются. И ни у них, ни у депутатов нет четкого ответа на вопрос, как же все-таки уберечься от собачьей агрессии.
Любовь чужого. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Сегодня мы продолжаем начатый в одной из недавних программ разговор о культурном наследии России. Как относятся ученые и культурологи к проблеме восстановления разрушенных памятников? Проблема эта не так однозначна, как может представляться политикам и искусствоведам. В некоторых случаях это политический акт, в других – насущная необходимость. Наши постоянные авторы Александр Костинский и Александр Марков беседуют с директором Института природного и культурного наследия, доктором географических наук Юрием Веденином.
Скажите, вот ваш подход к сохранению культурного наследия, он предполагает сохранение вот того, что было недавно, или, вот, скажем, есть вещи, которые потеряны много веков назад? Ну, допустим, какой-нибудь храм, который был разрушен во время Батыева нашествия, его надо восстанавливать?
Нет, ну, так далеко мы не идем, конечно. Некоторые храмы, которые разрушены были вот уже буквально несколько десятков лет тому назад, здесь проблема есть. Мы очень часто с отцами городов там и вообще с власть имущими, иногда спорим, что зачем вы воссоздаете так называемый новодел, когда лучше вложить эти деньги в сохранение имеющегося памятника, потому что у нас очень часто бывает выгодно иногда построить то, что было недавно утрачено, но то значимо, политически это было бы актуально, ну, не секрет взять Храм Христа Спасителя, да. Конечно.
Народ его называет макет натуральной величины.
Ну, и вообще, собственно, вот по той же Москве, по многим другим городам, вот это стремление перейти от подлинных памятников к макетам, как вы знаете, это, в общем-то, буквально веяние времени. Во-первых, это намного дешевле, потом это надежнее, но памятников уже нету. Но, опять-таки, смотря где, как. Я раньше был очень большим противником воссоздания вот такого рода памятников. Сейчас во многих случаях я сторонник этого дела. Это особенно касается не столько Москвы, Петербурга, больших городов, сколько, например, сельских мест. Ну, взять, например, наши музеи-усадьбы. Ну, во-первых, Михайловская. Там все новоделы. Там нету ни одного подлинного здания исторического. Там подлинный только ландшафт. Но, тем не менее, важно, что существует и Михайловская, и Тригорская, и Петровская. Люди приезжают туда, посещают эти музеи.
А почему там во время войны разрушили?
Да? А там разрушались и перед войной, и во время революции, и во время войны разрушались не один раз. Новоспасской Глинки Смоленской области. Почему это важно? Это важно в связи с тем, что появляется некий культурный центр в сельской местности. То есть возникает музей. А я думаю, одна из серьезных проблем для России, что у нее очень мало таких культурных центров. Вот раньше были усадьбы, монастыри, малые города, как бы мы их не ругали, и наши классики многие ругали вот эту обстановку в малых городах уездных, но тем не менее это были тоже своеобразные центры. И ведь раньше, что интересно, вот роль усадьбы, старой дворянской усадьбы. С одной стороны, это на самом деле небольшой кусочек среди окружающих
полей.
Вот это полей, сел и так далее, и так далее. Да ведь многие усадьбы имели напрямую связь с Москвой, с Петербургом, с Парижем, с Берлином. Были разные, конечно, помещики, но многие люди распространяли вот те, собственно, идеи, те инновации в свое окружение. Это может быть и своим соседям, с одной стороны, а где-то это и крестьянам. Вот, собственно, музеи-заповедники многие, и национальные парки, они начинают выполнять, ну, не все, конечно, но вот наиболее такие интересные, они начинают выполнять вот те же самые функции. Вот, будем говорить, я вот говорил уже о Михайловском, там Ясная Поляна, Спасская Лутовинова. Это много зависит от людей, которые там работают, от директоров. Потому что в ряде случаев, как вы знаете, там в Ясной Поляне это Володя Толстой, в Шолоховском музее это Александр Михайлович Шолохов, внук. В Поленово это Грамолина, это жена Федора Дмитриевича Поленова. И поэтому возникновение вот таких музейных культурных центров в провинции, я считаю, что это благо для России. Туда приезжают интересные люди, работают там интересные
праздники
люди,
там
праздники устраиваются. Чрезвычайно, кстати, важная вещь, вот эти праздники. Вот в связи с этим я считаю, что вот такие новоделы, воссоздания, это очень важно. Потом еще, вот мы говорим о культурных ландшафтах, и вы понимаете, иногда приходится для того, чтобы сохранить культурный ландшафт, мы идем на восстановление какого-нибудь утраченного памятника церкви, потому что это была, предположим, какой-то ориентир. Вот была какая-то точка, предположим, храм, и она держала на себе вот этот весь ландшафт.
Всю конструкцию.
Конечно, конструкцию. Мы воссоздаем эту церковь, это не значит, что сама церковь является памятником. Она не является памятником, но она является частью вот этого объекта наследия культурного ландшафта. Поэтому я говорю, что вот здесь совершенно разные подходы. В одних случаях это беда, это трагедия, вот это как макетирование в Москве там, и в Петербурге, и во многих других городах. В других местах это благо.
Вот это как раз очень интересный вопрос. Мы до сих пор в основном говорили о материальных памятниках. Вы еще упоминали, что также нематериальные объекты культурного наследия тоже входят в сферу ваших интересов. Вообще, реально ли это что-то сохранить? Вот что вы понимаете под сохранением нематериальных памятников? Скажем, там, народные песни, танцы, там. Как сохранить народную песню? Просто фольклорист записал, книжечку издали, и все сохранено.
Ну, во-первых, это тоже очень важно, чтобы успеть записать, потому что чаще всего мы не успеваем записать. Их издать книжечку, издать диск – это, наверное, первая задача. Вторая задача, наверное, показать и доказать местному населению, что они обладают ценностью, что они уникальны. То, что может выделить их из общей массы людей. Функция у народной культуры была, как мы говорили, презентационная, чтобы они вот хотели показать, что они умеют. И если вы помните, был такой Дима Покровский, фольклорист замечательный, и он как раз, когда вот они проводили концерты, они не выстраивались вдоль сцены вот так рядком и пели для публики, они становились в кружок и пели друг для друга. Это чрезвычайно вот важный момент, но, тем не менее, это все равно же презентационная такая вещь. Я думаю, что это тоже полезно и нужно для того, чтобы сохранить наследие. Кроме того, сейчас есть список уже нематериального мирового наследия. У нас, в частности, наши старообрядцы Забайкалья уже включены в этот список всемирного наследия.
Что включено из них?
Ну, это их народная культура, прежде всего, фольклор. Грузинское многоголосие. Ну, величайшее достижение культуры. Ну, я вот только что был в Мезеньском районе, в деревне Кимжи, Архангельской области. Деревня совершенно уникальная, одна из немногих, которая сохранила свою застройку, такую классическую, северную, поморскую, когда идешь по улице, и там трехэтажные дома. И там люди, которые продолжают жить там, и хор, очень неплохой хор народный, который с удовольствием выезжают и в Мезень, и в Архангельск, и поют свои песни. Это старушки. Среди них молодежь есть помоложе, ну, молодежь условная, я бы сказал так, ну, 40-летние. Есть и ребята, которые все-таки подхватывают эти традиции. Где-то сохраняются промыслы. Вы знаете, у нас в институте все время проводятся такие конкурсы краеведов, школьного краеведения. И здесь вот одно из основных направлений – это историческое краеведение, когда на самом деле ребята изучают свой край, причем некоторые работы чрезвычайно интересные. Вообще вот, когда мы говорим о наследии и говорим о разнообразии наследия, очень важно понимать, что какие-то объекты наследия, памятники архитектуры, например, интересные, или фольклорные вещи, да, это изучают специалисты, но какие-то вещи доступны только краеведам, местным жителям. Они вот изучают как раз отдельные дома, отдельные семьи, генеалогию села.
Судьбы людей.
Судьбы людей. И это вот на самом деле, вот если мы говорим, чтобы люди начали относиться к своему городу или деревне не как к месту жительства, а как к родине, вот громкие слова, но на самом деле это все чрезвычайно серьезно. То есть они тогда видят не только грязь, разруху, которые иногда мы вытаскиваем, говорим об этом чаще, но и видят некие ценности, которые могут иногда конкурировать и спорить с какими-то, в общем, очень громкими, эффектными, раскрученными программами.
Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что вот ваша цель – это сохранение культурного разнообразия или, может быть, даже воссоздание?
Я думаю, что да, вот проблема сохранения культурного разнообразия для меня на самом деле является одной из центральных. Знаете, у меня даже вот такой тезис – в общем, важное сохранение какого-то маленького памятника, сарая, где-нибудь на Дальнем Востоке, на Амуре, у Нивков или у Дуге, является такой же важной задачей, как сохранение, условно, Пизанской башни. Вот с точки зрения сохранения культурного разнообразия, потеря вот нескольких буквально построек этого малого народа, мы это потеряем, и все исчезнет с культуры целого народа.
У них просто других построек не было.
Совершенно точно. Поэтому сам подход, когда мы ставим в основу угла сохранения культурного разнообразия, то мы совершенно по-другому подходим к сохранению наследия. Это не значит, что мы будем терять Пизанскую башню и вот эти замечательные шедевры, которые мы сохраняем.
Но мирового
и гордимся мирового уровня. Но мы должны бережно относиться вот к этим, казалось бы, маленьким, незначительным постройкам или проявлениям вот этой национальной культуры малого народа или какой-то региональной группы.
А вот ваша оценка, общая тенденция сейчас ситуации с культурным наследием, улучшается ситуация с годами вот сейчас в России или ухудшается?
Вы знаете, это очень трудно сказать. Я как человек сегодняшнего дня всегда вижу в основном больше трагических вещей. Если бы вы спросили бы меня лет 20 тому, наверное, я сказал бы, что сейчас хуже, самое плохое время, если брать всю историю. Процесс уничтожения усадеб, он шел с конца 19 века. Вспомните «Вишневый сад». Все это было. Но темпы вот этого сокращения, разрушения, они, в общем, конечно, я думаю, то, что казалось в начале 20 века...
Катастрофой.
Катастрофой казалось, да. Это ничто казалось по сравнению там с 20-ми, 30-ми годами. То, что было в 20-е годы, 30-е, оказалось ничто по сравнению с 90-ми годами. Потому что у нас в 90-е годы оказались выброшенными усадьбы, которые еще недавно использовались, например, под дома отдыха и санатории. Вот прекратили многие дома отдыха и санатории действовать. Но еще в конце 80-х годов были благополучные дома отдыха, где сохранились усадьбы.
Дальше оказалось экономически невыгодно. Ушли владельцы этих самых усадеб, и они за 10 лет буквально превратились в руины. Государство, естественно, не может сохранить это наследие, особенно в сельской местности. Это нереально просто. Поэтому, например, те же музеи-заповедники стараются заполучить какого-нибудь пользователя, ну, например, фермера, который занимается разведением лошадей. И они очень рады, когда он туда приходит, они, значит, там помогают ему каким-то образом получить эту землю. И, значит, те хозяева распахивают эту землю, потому что им выгодно получить урожай для того, чтобы кормить вот тех лошадей, которые у них есть.
Поэтому... А он как бы ландшафт им сохраняет.
А он сохраняет ландшафт. Заговорили вначале о приватизации. Как это замечательно, как это хорошо. Попытались. Выяснилось, что это совсем не так уж очень хорошо, потому что многим законодательная база не очень еще хорошая. И для многих...
Выгоднее снести.
Да. То есть там самое выгодное – это земля. Не вот эти руины, а земля. Вот земля – это прекрасно. Вот на этом месте можно построить новые здания, коттеджи прекрасные. И вот сейчас у нас есть интересные какие-то частные инвесторы, которые на самом деле пытаются, в общем-то, сохранить усадьбу. Вот в Тверской области райок сейчас пытается как-то сохранить. Уникальная совершенно усадьба. Я знаю, что бывший министр финансов Борис Федоров сейчас взял усадьбу и тоже пытается ее восстанавливать. Есть еще ряд примеров. Но это единичные, это точечные. А основная масса, она очень быстро-быстро разрушается. И успеем ли мы выработать такой экономический механизм, который позволил бы спасти эти усадьбы, или они успеют разрушиться, я не знаю. Отсюда у меня, с одной стороны, есть какие-то надежды, а с другой стороны, конечно, пессимистическое настроение, оно, увы, тоже есть.
С директором Института природного и культурного наследия, доктором географических наук Юрием Ведениным, беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Редактор выпуска Петр Вайль, а вели его сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет, да? Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.